вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Это действительно передача «Золотая середина». И с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я всегда, каждый раз рад еще одной очередной возможности увидеться с вами и услышаться. Конечно, сейчас мы немножко в другом режиме работаем. У нас здесь есть иногда даже в связи с этим некоторые сбои. Вы нас простите за это. Но, тем не менее, надеюсь, что сегодня у нас эфир пройдет достаточно, надеюсь, благословенно и гладко. «Золотая середина» — это возможность нам разобраться в многогранных мнениях, которые окружают нас. «Золотая середина» — это христианская программа, где мы с вами обсуждаем, подчас выявляя крайности и видя библейский взгляд на многие-многие вещи. Конечно, Библия — это книга принципов, и здесь мы это должны точно и четко для себя понимать, но, тем не менее, мне всегда радостно вновь и вновь призывать вас к тому, чтобы искать золотую середину вместе со Христом в сердце, в разуме и в том числе в руках с Библией. Поэтому пусть Бог нас всех благословит. Я еще раз всех сердечно приветствую и поздравляю с прошедшим уже праздником Пасхи. И мы уже грядут следующие праздники, в частности, на новой неделе, на предстоящее, это Вознесение, потом будет через некоторое время Троица. В общем, череда праздников, которые очень полезно знать, понимать, и я бы даже больше сказал, принять всем сердцем. Поэтому лишнее напоминание о том, что Христос воскрес, особенно весной, да тем более вот в такой подчас непростой ситуации, когда у людей много страхов, сомнений, когда вдруг перед их взором нарисовалась вот эта неизвестность, потому что будущее, которое нетипично прожитому, прошлому, оно всегда вызывает больше беспокойств. Поэтому приветствую всех вас. Хочу еще раз напомнить, что мы с вами общаемся в рамках программы «Золотая середина». Нас можно слушать непосредственно с сайта theos.fm. И ваши вопросы вы можете присылать мне в соцсети Facebook. Там тоже есть напоминание о том, что эта программа выходит по пятницам. Когда вы присылаете вопросы заранее, мне проще на них отвечать, потому что я уже список для себя составляю. И у нас появилась еще одна дополнительная возможность. Я вам рекомендую ей воспользоваться, поэтому еще раз повторю свой номер, личный номер, который теперь привязан, как мы говорим, к WhatsApp. Если у вас есть такая программка, WhatsApp, там я даже создал чат, так и назвал его «Радио Теос», «Золотая середина». И вот там, в этом чате, вы можете присылать мне также вопросы. Запишите 8 или плюс 7, да, так правильнее, наверное, в WhatsApp, плюс 7 926 211 56 97. Еще раз, плюс 7 926 211 56 97. Пусть Бог вас благословит. Ну и, конечно, когда мы с вами общаемся, вы можете прям вот в течение этого общения, вдруг какая-то тема вас тоже затронула, присылать ваши вопросы. Мне, как обычно, помогает Настя, она пересылает вопросы на мою электронную почту, поэтому прошу вас быть расторопнее, потому что лучше прислать в начале программы ваш вопрос, чтобы у меня было побольше времени на него ответить. И в том числе, чтобы поместились все вопросы, потому что под конец программы бывает иногда трудновато, когда много вопросов, но мало времени. Пусть Бог вас также в этом благословит. Итак, мы сегодня, да, я скажу, что у нас прямой эфир, сегодня 15 мая, 2020 года есть такая возможность прямо сейчас проверить, глянув на ваши календари. И для всех тех, кто позже будет, может быть, в записи эту программу видеть, слышать, ну, чтобы вы сориентировались. Если же вы сориентировались, то вот не могу назвать вам номера телефонов, которые я обычно делаю из студии, потому что вот по удаленке общаюсь из своей квартиры и веду эту программу. Жду ваших вопросов. Вопросы уже поступают, и спасибо за то, что вы подписываетесь, потому что мне как-то нужно к вам обращаться. И вообще это правило хорошего тона, когда мы подписываемся под каким-то сообщением. Итак, вот, значит, некоторые вопросы. Значит, в первую очередь прислал нам вопрос Вячеслав. Он спрашивает вот о чем. Я думаю, что здесь очень полезно нам многим ответ на этот вопрос будет. Потому что, как он говорит, он, ну, достаточно, может быть, молодой христианин, и впервые прочитывая Библию от корки до корки, то есть начиная с Ветхого Завета, что я попутно хочу сказать, я не рекомендую, как пастор и душепопечитель, вот здесь нетипичный подход должен быть к Библии, ее прочтению, как к обычной книге. Лучше это делать, конечно, по наставлению служителей, которые хоть и выборочно, но дают правильный ориентир, как и что нам читать в Библии. Все равно, так или иначе, мы подходим потом к тому, что мы обращаемся вот к Ветхому Завету. И мы верим в Троицу. Это действительно так. Вячеслав, если слушаешь, большой тебе привет. И действительно, это основа всех основ христианского учения. К какой бы конфессии мы ни относились, вот мы здесь вещаем на межконфессиональном христианском радио, эти ценности разделяют все три основных ветви христианской конфессии, то есть и православные, и католики, и протестанты, там лютеране, англикане и так далее, евангелисты, баптисты. Вот. Поэтому очень важно помнить о том, что Троица – это основа нашего исповедания. И, как ты говоришь, где же был Христос, когда в Ветхом Завете творились вот такие там дела? Ну, действительно, могу сказать, что Ветхий Завет достаточно, я бы сказал, книга, отразившая грехопадение человека. Книга, там ряд книг, которые отражали, как Бог восстанавливает это грехопадшее творение, как Он уничтожает даже прежний мир, помните историю с Ноем, как Он дает шанс за шансом хоть как-то, я хочу это подчеркнуть, это очень важно для ответа на вопрос, выживать этому человечеству. Потому что Бог абсолютно свят, и Он таким оставался, а человечество не только согрешило, но стало еще катиться, как говорят, по наклонной, то есть больше и больше греша. Так что и все мысли, и размышления, и помышления, и желания сердца, их были грех во всякое время. Прочитайте, это написано прямо в истории с Ноем, перед тем, как Ной начал строить ковчег. Поэтому у Бога, ну, достаточно сложная задача была, чтобы не уничтожать все человечество, и поэтому Он сохранял их в праведных душах, таких как Ной и его семейство. После опять размножились люди, и опять Новый Завет с Авраамом, Новый Завет при Моисее, новые такие, ну, как бы обновленные Ветхие Заветы. И вот наступает время Нового Завета Христа, который не только своей кровью нас очистил, омыл, но и дал нам Духа Святого, через которого мы можем, ну, так сказать, вдохновленный Духом Святым жить, ну, более-менее, скажем так, праведной жизнью. Если мы водимы Духом Божиим, написано, рожденный свыше не грешит. То есть если это возрождение есть в сердце, и ты руководствуешься и живешь по Духу, то, живя по плоти, умрешь, но если по Духу, живы будете. Вот эта жизнь должна была проклюнуться, должна была вырасти после жертвы Христа в душах человеческих, если мы рассматриваем масштаб всего человечества. Но тогда не было так. И поэтому задача ставилась очень простая, и она описана в Библии многократно. Был дан закон, по причине умножения беззакония, чтобы люди просто себя друг друга не поубивали, им от Бога, для тех, кто богобоязненный был, а для язычников это вообще было, как говорится, ну, как сейчас говорят, безразлично. Вот. Поэтому Бог выбирает народ, Бог выбирает Авраама, через него порождает род праведников, которые чтут хотя бы его, хотя бы чтут эти законы. И таким образом нельзя мерить Новый Завет и Ветхий Завет одной меркой. Там это только детоводительство ко Христу, это во всем цвете предстает греховность человека. Поэтому и войны, поэтому и кровожадные какие-то поступки, и убийства. Все это не Бог. Это Бог на это смотрел, я уверен, так как Он всегда смотрит на свое творение, вот с таким сердцем отцовским, которое переживает. Но это люди так творили такое, да, и еще и не слушались при этом Бога. Где же был Христос? Вот я здесь осмелюсь себе предположить такую версию. Из нескольких текстов Священного Писания написано, что Христос был приготовлен прежде создания мира. Вот это очень важно помнить. Как агнец закону. То есть, другими словами, Христос был приготовлен за наше беззаконие и жертвы для того, чтобы умилосердить святость Отца и праведность Его, и вот этот справедливый абсолютный суд Небесного Отца. Поэтому сказал, вот иду исполнить волю Твою. Вот Он, на Его плечи легла вот эта миссия по очищению человечества через собственную жертву. Вот это надо помнить. Не ожидая уже, что люди сами исправятся, Христос это делает за нас, и веруя в Него, мы можем иметь жизнь вечную. Это важно помнить. Поэтому, Вячеслав, отвечая на твой вопрос, он такой многогранный, хочу сказать, что Христос был, но еще не явленный для этого мира, еще не воплощенный. Вот мы говорим, воплощение произошло через деторождение вот этого маленького буквально человечка, который рос и прошел все стадии, как и человек, как и положено. Он во всем был подобен нам, кроме греха. И исполнив свою миссию, вознесся во славе, пребывает там на небесах, хотя Духом Святым, третьей ипостасью, равно славим, равно поклоняемого Бога, пребывает в сердцах возрожденных людей. Вот так я отвечу на этот вопрос. Поэтому и милосердие, и сострадание Божие были, но в залоге. Бог ожидал этого явления любви, которое излилось в наши сердца, которое пойдет на крест и возьмет грехи всего человечества. Куда же шли люди? Люди шли все в ад, и праведники Ветхого Завета в том числе. Только в аду было место лона Авраамова, куда спускается Христос после вседостаточной своей жертвы и освобождает праведников, ожидавших этого освобождения. Помните, мы на Пасху говорим, смертью смерть попрал, и мертвым во гробах всем жизнь даровал. И происходит, завеса в храме раздралась, происходит воскресение этих из тьмы. Смерть уже не смогла их удерживать. Смерть – это сила, которая удерживала в том числе и праведников Ветхого Завета. Они так названы в перспективе, потому что верили в избавление при Христе. Но они были грешные, праведники грешные. Вот тут очень важно. Не грешники, а праведники Ветхого Завета, но грешные. И возмездие за грех – смерть. Поэтому надо помнить, пока Христос не одолел эту силу, пока он не вознесся, пока он не дал, спустился в ад и забрал всех, да, пленил плен и дал дары человекам. Послание Ефесянам мы читаем, 4 глава. Поэтому очень важно это помнить, что вот эта кровожадность отчасти, она оправдана, потому что Богу в Ветхом Завете приходилось расчищать путь, чтобы пришел Христос через какой-то праведный народ. Поэтому и такие строгие правила, поэтому и столько крови лилось, потому что иногда язычники мешали этой миссии. Если бы тогда произошло вот это вот соединение, да, смешение народов, что было и в Вавилоне, и смешались Израиль с другими народами, почему для них отдельное было прям послание Бога, отдельные заповеди, запрещено было общаться с язычниками, чтобы они не научились от язычников идолопоклонству, их идолам, их божествам, и в одно, в два поколения не забыли великого Бога, единого Бога. Поэтому вот здесь я так общий образ приведу, пример, и приступлю к ответу на следующие вопросы. Вячеслав, нужно помнить, Бог действовал как мудрый, любящий хирург, но со скальпелем, отрезая те обмершлелые части человечества, если в целом берем, которые вот как гангрены греха были уже разъедены и уже обмершлены. Они шли в ад, эти души, куда потом спустится Христос, и вот тут явит им милосердие. Поэтому впрямую воспринимать Ветхий Завет как характер Бога, что он такой жестокий и немилосердный, нельзя. Так же, как и хирурга, который можно на фотокарточке увидеть там со скальпелем и даже, может быть, перепутать его с маньяком, да, вот, а он только что спас жизнь человеку, отсекая действительно какие-то части, которые гангрена уже все поразила. И если не отсечь, то она пойдет дальше, будет отравление крови и смерть всему организму. Вот, смотрите, пожалуйста, Вячеслав, дорогой брат, смотри через призму вот такого образа. Спасибо. Спасибо, я думаю, что полезный, интересный вопрос, и многие для себя что-то важное тоже, так сказать, возьмут. Вот тут Людмила Кулевская прислала вопрос, и спасибо, Людмила, это член нашей церкви Тушинско-Евангельской, и рада всех слушать и поучаствовать, так пишет она. Сейчас я прочитаю вопрос. Что делать, если простил обидчика, покаялся, а мысли возвращаются и возвращаются? Ну, хочется добавить вновь и вновь. Во-первых, это говорит о том, что действительно обида была серьезной. То есть мы легче прощаем человека в транспорте, который случайно наступил нам на ногу. Но значительно сложнее, если это был близкий человек, от которого мы точно не ожидали, и если это происходит не раз. Давайте я уже сравнивал с образами медицинскими, которые нам сейчас, наверное, всем близки. Рана как бы не только разовая, но вот она еще не зажила до конца, а ее вновь опять кто-то травмирует. Вот эта незаживающая рана, как обида в сердце, очень серьезна. Она имеет серьезные последствия, как и любое заболевание. Если просто ранил, ну, у нас есть эпителий, так называемые, да, восстановление на лице, особенно в каких-то полостях у нас это восстанавливается очень быстро. Но если ранее не давать заживать, то она становится хронической. И вот это надо помнить. Хронические раны всегда требуют особого внимания и особого лечения. Вот обида, которая не раз нам причиняется, является такой постоянно ноющей и болезненной раной. Вот здесь нужен уже такой некий особый подход. Первое, я не скажу ничего нового, мне запомнилось на всю жизнь ответ отца Александра, вы помните, да, я, кстати, мне посчастливилось и Александра Меня знать, и вот есть Александр Борисов, он также служит в храме, где служил, когда тоже, то есть он дружил, скажем так, с Александром Менем, вот, и он сказал так: если вам трудно простить человека, хотя бы начните его благословлять в молитве. Я еще раз повторю. Вы легко можете проверить, ноет, зажила у вас рана, и вообще по-настоящему простили ли вы, если вы его не благословляете. Вы как бы так смотрите на него косо и думаете, вот в ад бы он пошел. Да? Вот этот внутренний негатив, это желание мщения, оно выражается в том, что человеку, внимание, тест, трудно благословлять своего обидчика. И поэтому, слава Богу, и это написано в Библии в том числе, благословляйте гонителей и врагов ваших. Поэтому вот тот совет отца Александра Борисова на всю жизнь мне запомнился, это 90-е годы, передача «Актуально, насущно» как раз о прощении. Я брал интервью у многих священнослужителей, в том числе и разных конфессий, и, слава Богу, мы здесь едины, вот как дети одного отца, как братья и сестры по вере, воспринявшие одни и те же евангельские принципы. Очень это важно помнить. Поэтому, Людмила, отвечу так. Начинайте благословлять этого человека, даже если прощение для вас сейчас является процессом. Не вот так за один раз, это вот если легко, да, простил и все, и тогда даже не вспомнишь. А если это процесс, то вот это постоянное благословение, когда вам напомнит плоть, вот какой он, вот, вот в ответ на это напоминание сразу же и от сердца благословите. Скажите: Господи, вот он такой, я не скрываю, мы здесь не скрываем реальность, но дай ему сил, чтобы он таким не был. Я его благословляю, чтобы он был другим. Поменяй его, Боже. Я хочу, чтобы он был другим. Ну, вот такой небольшой совет. Хорошо. Вот тут есть еще вопросы. Я напоминаю, что передача у нас имеет все-таки, скажем так, временные пределы. Вот, и мы без 10 заканчиваем, поэтому в 50 минут. Поэтому прошу прислать ваши вопросы и на WhatsApp 8 926 211 56 97. Мы дальше будем читать вопросы или на сайте, на котором вы слушаете, значит, theos.fm, там есть такие три полосочки, если вы посмотрите, и вот там можно посмотреть даже передачи прошлой пятницу, позапрошлой, за два года назад, если вам хочется пересмотреть что-то, это легко сделать. Ну и там же есть такая, значит, опция, как говорят, найдите ее, задать вопрос ведущему. Вот в данном случае это мне. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров для всех тех, кто попозже подключился. Вместе ищем золотую середину. Следующий вопрос, который задают мне радиослушатели, это Ирина. Доброго дня. Первый вопрос. В Библии несколько раз написано «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Значит ли это, что контрацепция – грех? Второй вопрос. Мужчина несет ответственность, и это его грех при абортах или грех только женщины? Третий вопрос. Малюсенькие детишки, которые погибли при абортах, сразу отправляются в рай? Спасибо за передачу. Ну, Ирина, я хочу сказать, что все средства, которые люди иногда употребляют в своих интимных отношениях, это их личный выбор, потому что здесь очень большая палитра или спектр применения различных средств, в том числе и противозачаточных. Скажу, вот, ну, мы все взрослые люди, что иногда это есть по медицинским определенным предписаниям, и здесь тоже большая палитра и заболеваний, и болезней, и опасностей. Поэтому этот вопрос нужно богобоязненно. Если хорошо, если это семья, опять же, здесь, видите, тоже вариации появляются на эту тему. Если семья оба христианина, если они это делают пред Богом, то Господь Духом Святым обязательно их направит, как им правильно здесь поступать. Да, есть действительно предупреждение в Библии по поводу убийства. И вот здесь следующие ваши вопросы, связанные с абортами, они, безусловно, нам об этом говорят. Потому что ребенок, который уже в теле матери является личностью, я хочу это подчеркнуть, раньше наше, особенно в советское время, ну, было атеистическое время, поэтому идеология такая была, не считали ребенка живой, ну, как бы, личностью до определенного там периода времени, и поэтому рассматривали как некий кусок мяса, ну, от которого можно избавиться, особенно если женщине грозит опасность. Я как-то уже отвечал на этот вопрос, поэтому Писание нам говорит о том, что «зародыш твой видели очи мои», 138-й Псалом. «Еще я ни одного дня не прожил, а ты все эти дни видел мне предназначенные. Ты соткал меня в чреве матери моей». Там говорит Давид как личность. Он говорит, еще только ткать начинает. И действительно, ученые сейчас куда только не заберутся, нанотехнологии, и видят, что действительно клеточки, которые множатся, когда открыли даже микроскоп, я сам это видел, живая клетка, которая множится, она становится две, потом каждая на две, четыре, там восемь, геометрической прогрессии. И вот и представляете, из двух одинаковых, кажется, ну, по своему составу клеток, И вдруг начинают образовываться клетки слизистых оболочек, они тоже есть у нас и в глазах, и везде, во рту, или клетки костные, которые откуда они взялись-то? Дополнительно не было, так сказать, а вот эти клетки будут костными. Они из этих же клеток, у них есть какая-то программа, это же чудо, удивление. И вот ученые говорят, когда зародыш всего лишь только первые там недели, он как будто ткется, как будто женщина крючком вяжет, если вы видели, вот, как будто или спицами. Это действительно, как глубоко Библия проницательно сказала это за тысячелетия, до всяких там нанотехнологий, микроскопов даже. Поэтому там уже личность. Вот я хочу что сказать. Убивать его – это грех. Это очень, ну как бы, я бы сказал, это опасный грех, потому что убийство относится к особым грехам. Когда идет огрубление сердца, вот что за этим грехом идет. И покаяние, ну смотрите, я рассуждал со многими убийцами, я вам как-то рассказывал, принимал исповеди людей, которые были в горячих точках, как они сами рассказывали, по локоть в крови были. Вот, да, может быть, выполняя свой долг военных, но что они все свидетельствовали? Говорит, хочу плакать, даже не могу. То есть вот сердце огрубело. Вот это грубое сердце приносит особенно грех убийства. Если наши грехи, ошибки в словах, еще как-то, они тоже, ну, это тоже грех. Пред Богом любой грех – это грех. Но вот грехи, связанные с лишением другого жизни, они как бы нас охладевают, делают нас какими-то сухарями и, ну, как вот говорят, бездушными, да? Вот, у нас отходит дух покаяния от нас, потому что Дух Святой – это дух покаяния. Если человек делает уже напропалую, как говорят, вот такие вот серьезные грехи, то ему так потом тяжело каяться, вот поверьте. Поэтому аборт – это действительно грех, отвечая на второй вопрос Ирина. И третий вопрос. Малюсенькие детишки, которые погибли при абортах, сразу отправляются в рай. Я вам хочу сказать, да, это так. В той жизни после двери смерти, да, есть у нас загробная жизнь, и в той жизни совсем другие измерения. Это не только свидетельство Молди, книга написал там более тогда, это уже много лет прошло, 300, по-моему, случаев вот этой клинической смерти, или, как ее говорят, летаргический сон. Что происходит с человеком? Он попадает в другой мир, в другое измерение. И там попыткой мерить нашим временем Землей, вращающейся вокруг Солнца, ну это глупо просто. Поэтому наши сутки, что это за сутки? Вы же подумайте еще раз, час, минута. Это все разбитый вот этот огромный круг на сектора, да? Круг, который описывает наша планета Земля вокруг Солнца. И вот эти все сектора, как мы изучали, помните, алгебру, геометрию, вот, это часть этого сектора, движение вокруг орбиты, так сказать, по орбите вокруг Солнца, Земли. Поэтому глупо вечность измерять вот этой земной линейкой. И, конечно, она течет иначе там. И нам поэтому иногда трудно бывает. А сколько там дней прошло? А вот второй день, третий, а может, сороковой? А вот когда там? Ну, давайте будем все-таки зрелыми христианами. Там написано даже вообще времени не будет. Поэтому, безусловно, намек об этом говорит еще Экклесиаст в своих посланиях. Вы помните, да, когда говорит он такую простую фразу, что жизнь человека, то есть смерть человека, сравнивает он со сном, как будто в сон человек, в забвение впал. И это очень, я бы сказал, важно помнить. Во сне мы не меряем время. Вот вчера я там спрашивал одного человека, говорю, ну, а как получилось поспать-то? Да. А когда там уснул? Ну, не знаю, может, полчаса, может быть, час ворочался. То есть человек не может даже засечь моменты, когда он уснул, и сколько он проспал. Вот разбуди, да сам эксперимент сделай. Попробуй проснуться и сказать, сколько ты, не глядя на часы, сколько ты спал. Все, мы попадаем в другое измерение. Это некий такой намек. Бог нас, мне кажется, сотворил. Ведь мы могли быть творением без сна. Вот просто живем и не спим. Вот, ну не это же Бог так сотворил. Поэтому в этом есть пророческое действие Бога. Он как бы через это показал нам, насколько мы, скажем так, можем узреть будущее через это. Хорошо, друзья, тут вот мне пытаются дозвониться, но я прошу не набирать этот телефон во время эфира, потому что я не смогу ответить на ваши вопросы. Продолжим дальше. Вот. Хорошо, продолжим дальше. Игорь Вячеслава, и он тоже достаточно, я считаю, хороший, правильный. Значит, сейчас я его открою и прочитаю. Он переслал мне как раз вот на этот номер, +7 926 211 5697. Так, вот, Вячеслав. Какие чувства должен вызывать грех после покаяния? Например, блуд или наркотики, сожаление, отвращение, стыд. И что делать, если нет этих чувств, но ты эти грехи не повторяешь? Хороший вопрос очень, Вячеслав. И я думаю, что он касался очень многих. Когда человек духовно возрастает, у него появляются, я бы сказал, такие переходные формы. Вот как у ребенка есть детские болезни, потом режутся зубки, потом там... Поначалу вообще желудок формируется, да, поэтому боли в животике и так далее. То есть из стадии в стадию, по мере роста и обретения физического полноты тела, ребенок претерпевает вот эти, я бы сказал, даже страдания, муки, боли, я думаю, что и у Христа они были. И вот так же приблизительно можно параллель провести, происходит и в духовном плане. Смотрите, когда дети, они... познали Бога, и вот только родились в этой семье, помните, которая не от плоти, не от хотения плоти, да, не от крови, не от мужа, но от Духа Божия, от Бога родились. Вот это рождение от Бога, оно предопределяет новую личность в нас, обновленную личность. Мы не просто какими-то другими стали совершенно, откуда-то в нас кто-то попал, а да, мы стали другими, но наше естество изменилось, обновилось. Поэтому называется рождение свыше. Будучи уже, может быть, взрослыми людьми, и даже кто-то пожилыми, неважно в какой период, произошло осознание, осмысление и внимание. Мы открыли двери сердца и пустили Христа, причем так, чтобы Он занял первое место, воссел на троне нашей личной жизни. Это очень серьезный выбор. И после этого мы пошли в воды крещения, воцерковились, стали возрастать, и вот. Иоанн пишет в первом послании, послание Иоанна, 2 глава, «Блаженны дети, потому что прощены вам грехи». Вот действительно мы испытываем даже какую-то эйфорию от этой радости новой жизни во Христе. Мы понимаем, что сам теперь Бог, сотворивший Вселенную, это наш любимый, дорогой Отец, помните, Римлянам 8 глава, «Авва Отче», что тот, который... наказывает, справедливо наказывает всякий грех, теперь уже не гневается, потому что излил этот гнев на Христа, которого мы приняли, имеющий Сына Божий, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит. Я вот вам тексты специально цитирую, потому что это ключевые тексты библейского учения о спасении. Сколько наворочили за человечество, даже в христианстве, почему передача «Золотая середина» на эту тему. Люди как только не извратили, современное фарисейство, оно тоже есть. Люди неудобоносимые бремена, вот если это не сделаешь, не спасешься. А вот это, и они сами суд вершат. Пожалуйста, не делайте, не занимайтесь этим. Я, впрочем, говорю, не впадайте в другую крайность. А, теперь прощен, все можно делать. Нет, нет, еще раз нет. Апостол Павел отвечает в послании к римлянам, 6 глава с этого начинается. Делать ли нам грех? Да, еще в 5 главе. И отвечает, никак нет. Мы совлеклись, сняли с себя эту прошлую жизнь, оставили в водах крещения, как в водяной могиле. И теперь мы рождены в новую семью. Но вот, претерпевая эти этапы духовного роста, внимание, там для каждого свое. И, например, блаженный юношевый, да, я так близко к тексту, что вы победили лукавого. Вот детям не написано. Вот дети, они там, как говорят, в люльке, в обозе, вот где-то на фронте там грохочет, они иногда из-за этого не спят, как бы доносятся для них отголоски. Но кто-то встал в проломе, да, такие образы, кто-то в молитвенном проломе, кто-то слово проповедует. Те, которые только возродились, они вот пребывают в этой радости прощения греха. Но когда они начинают расти, у них появляются нагрузки, как и у любого ребенка. Папа говорит: сыночек, ты теперь вырос, можешь мне помочь. Сначала он сумку нес, потому что сам повис на сумке, а теперь где-то он может, ну, не такую сумку, но поменьше, какой-то предмет поднести папе, там, тот же, там, не знаю, молоток или еще, если папа говорит, подай. Поэтому отроки – это те, которые всегда служили. Я перелопатил, простите за выражение, всю Библию. Самсон, помните, там отрок подвел его. История Давида и Анафана. Отрок подавал стрелы. И многие-многие, я как-то стал особенно обращать после вот этого ключевого места в Новом Завете, а Ветхий Завет – это образы нам. Я стал обращать особое внимание на разные возраста и как они служили. Да и можно, не читая Ветхого Завета, знать, что отрок – это тот, который еще не юноша, не может выполнять ответственности юноши, который может стать уже даже отцом, это я про юношу говорю. Отрок еще нет, но уже может делать половину, может быть, того, что делает юноша. А еще половину он ребенок. Это четко видно. Я был преподавателем несколько лет, у меня было два класса с 9 до 11 и с 11 до 13 лет. Вы знаете, эти два класса были совершенно разные. Одни, про одних я вам сказал, большинство – это дети, а другие – назови их детьми, попробуй, обидятся чуть ли, так сказать, на несколько недель. Да? Вот, поэтому с 11 до 13 возраст инициации до сих пор у евреев и раньше был мальчик 12, девочка 12 лет, мальчик 13 лет. Сейчас у нас с 13 лет, 12 лет я по колониям трудился, с 13 лет уже уголовная ответственность действует по определенным, так сказать, преступлениям. Поэтому 13 лет уже ответственный возраст. Но вы, конечно, понимаете, что в 13 лет он еще и не юноша. Поэтому вот эти возраста очень важно наложить на наши и чувствования. Вот отвечаю, Вячеслав, на твой вопрос. Когда мы духовно растем, и у нас появляются нагрузки, терпение, чтобы родилось долготерпение, которых нам раньше Бог не давал, потому что Он сверхсилы не дает. Ребенку Он не дает сверхсилы. И вдруг появляются эти нагрузки. И надо теперь, преодолевая все равно любить, верить, радоваться. И знаете, это бьет по нашим чувствам, которые были в эйфории, что я только вот прощенный, слава тебе, Господи, да? Говорю осмысленно, осознанно, да? Благодарю тебя, Господь. И вот эта нагрузка, я просто уже десятки, если не сотни, за там 30 лет душепопечения, я это просто выучил, как это происходит с людьми. Здесь надо человека поддержать. Вот почему он должен в церкви иметь наставников. Потому что, когда человек сам по себе, он одинок, он может попасть в проблему, как говорят сейчас, да? Он может, ну, неправильно действовать. И мы знаем, вот в интернатах особенно, мы трудимся уже не первое десятилетие, вот, в разных сферах таких, мы говорим, отсталое развитие. Вот, оказывается, отсталое развитие может быть и в духовном плане. Человек не принимает эти нагрузки. Говорит, зачем ты мне это, Бог, даешь? А он говорит, Давид пишет, помните, ты научаешь персты мои брани. Даже не руки, да, не мышцы рук, а персты мои брани. Как держать меч, а меч – это Слово Божие. Как его запоминать и им пользоваться в жизни. Это очень серьезная сфера, многогранная сфера, может быть, сфера отдельных еще вопросов. Но, Вячеслав, в целом, подытоживая, отвечая на твой вопрос, хочу сказать, что, конечно же, надо это учитывать. И поэтому не отчаивайся. Если у тебя произошло духовное рождение, принимай эти нагрузки с радостью, проси, чтобы Господь тебе помогал, и Он радовал тебя, вот самый главный ответ, да, кратко, новыми чувствованиями во Христе Иисусе. Новыми. Потому что ребенок, простите, мамину сиську, так сказать, а, кстати, про Бога, Эль-Шадай, это многогрудый Бог, перебоится, да, для каждого есть канал обеспечения, я уже как-то говорил. Вот ребенок, который мамину сиську сосет, это его задача. Кушать и расти, да, и спать, кушать и спать, чтобы расти. А вот уже постарше ребенка, у него и раны нанесенные, и какие-то сопротивления ветра мирского, и какие-то ситуации, поэтому чувствования другие. Но как вкусна победа, если победил, которая совсем не свойственна ребенку, который был в пеленках. как вкусна победа, если переборол себя, помог другому, явил добродетель, и внутри совсем другие чувствования. Поэтому, переходя из возраста в возраст, если в одно предложение, нужно переходить и расти также в чувствование. Где это записано? Первая глава Филиппийцам, 8 стих. «Я молюсь, — говорит апостол Павел, — о том, чтобы ваша любовь возрастали во всяком чувстве и познании». Познание и чувстве. Слышите? Вот познание, знание, оно надмевает, оно загружает нас. А чувствования, они тоже должны расти. Другими словами, вот я это говорю так, термин «вкуснее», да, вот как-то искренне, более проникновений, что ли, славить Бога, молиться, искать в этом тоже, вот как пчелка ищет нектар в цветочке, она не оставляет, она переберет все соцветия, если из нескольких цветочков, каждый залезет. Вот так же вот этот нектар благодати Божией доставать своим усилием, Царствие Божие усилие берется, не успокаиваться формальной молитвой, не успокаиваться. Слово Божие прочитал, религиозную галочку поставил, а искать этот нектар благодати, вот этих чувствований, тогда немножечко иначе Библия будет влечь. Добрые дела, одно, второе, третье сделанное, будет уже иметь некую привычку. Уже ты понимаешь, где тебе благое. Плоть, она у нас у всех остается плотью. И ленивая, и эгоистичная, и ей бы вообще и не читать ничего, и не молиться. А если молиться, то только формально. Это все плоть. Жизнь по духу – это вот этот нектар, нектар этой благодати. Поэтому призывайте Господа, Он вам поможет. Следующий вопрос Александр задает. Смогу ли наслаждаться вечной жизнью, если кто-то из моих близких не попадет в небесное царство? Александр, сможете, потому что семейность, позволю себе это еще раз повторить, я уже как-то отвечал на этот вопрос, само устройство и очень сильные, мощные, я бы даже так сказал, для Земли чувствования преобразуются. Как? Не знаю. Это слова Христа. Когда люди уже пребывают в Царстве Небесном, прямой вопрос был Христу задан, они подобны ангелам. Не женятся, ни замуж не выходят. Узнают жена мужа? Узнают. Но у них вот этих чувствований земных, очень мощных, сильных, там не будет. Значит, чувствование вечности изменится. И если уж здесь при жизни я встречал таких людей, которые, ну, от своего родственника, который так беспутно грешит, они буквально отказываются внутри. Даже не просто вот снаружи, так сказать, отреклись, не ходи на мой порог и так далее. Но они даже внутри и не желают ему позвонить, вот как-то отреклись уже внутри. И знаете, их это не беспокоит. Не то, что они стали жестокие, но жизнь того человека такая позорная, такая негодная, такая низкая, что он только ими пользовался, через мать родную переступал, что у них нет этих чувствований к нему, как, скажем так, доброму родственнику, который нуждается. Пока на земле даже такому должно быть чувствование, а вот в вечности этого уже не будет. И, внимание, это не будет помехой. Справедливость Божия, она такова, что Он каждому, даже малейшему, взятому на смерть, даст шанс. Поэтому мы только будем благодарить Бога и радоваться, и, может быть, увидим многих родственников Александра, которых вы сейчас автоматически в ад отослали, а там он, оказывается, будет с вами. Поэтому не торопитесь, не торопитесь. У Бога милости больше, чем Его суда. Об этом говорит Священное Писание. Он милость свою превознес над его же судом. Это не значит, что суд его стал несправедливым. Это значит, что он хочет, не до конца гневается, не вовек негодует, 102-й Псалом. Но как отец милует детей, так и он поступает с нами. Вот об этом нужно помнить. Поэтому сможем наслаждаться и радоваться этой мудрости Божией, этому прощению, этой милости, особенно увидев там тех, кого не думали даже увидеть, это, я бы сказал, к чему надо настраиваться. Если ваш родственник еще не знает Бога, постарайтесь посеять хотя бы слова. И, может быть, без вас, где-то в минуты трудности, а может быть, даже смертельной опасности, он вспомнит ваши слова, и посеянное даст ему великий плод спасения. Опять не сам придумал. Цитаты из Библии. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вспоминайте на кресте, значит, разбойник. Последние мгновения, по сути, да, ну, может быть, часы, они еще там какое-то время побыли. А у кого-то бывает и в последние мгновения. Вот призвал имя Господне, все, как говорят, зачет, засчиталось. Вот такой милосердный у нас Господь. Человек грешил всю жизнь, главное не пропустить этот момент и призвать имя Господне. Илья, спасибо, Илья, что ты стал более кратким, но все равно длинный достаточно у тебя. Но у нас есть еще времечко. Прочитаю от Ильи вопрос. Размышлял, думал на карантине, в какой-то момент христианин теряет человеческую форму и начинает вместо всего мира видеть только одно – лицо Бога. Куда бы ни посмотрел, вы будете всегда видеть только лицо Бога, потому что никого другого здесь нет, не было и никогда не будет. И вот тогда человек сразу начинает менять свое мировоззрение, отношение к миру, и начинает видеть мир таким, какой он есть на самом деле, а не таким, как он ему кажется. Если ты понимаешь, что ты являешься всем, и ты обладаешь всеми качествами изначально, то у тебя исчезнет самое главное – страх и алчность. Потому что зачем себе нагребать, если ты и так все это есть? Мало того, если находишься в резонансе со Вселенной, она тебе и так даст все, что тебе нужно для выполнения твоей задачи. Поэтому есть два вопроса. Один – божественный, а второй задает так называемый дьявол. Да, интересный подход у вас, описание. Ну ладно, давайте, дочитаю до конца по правилам, так сказать, ведения прямого эфира. Хотя это тоже всего лишь механизм, реальность дьявола нет, это выдумка людей. Ну, понятно. Бог всегда спрашивает, кто ты, а придуманный дьявол всегда спрашивает, чего ты хочешь. Это самый главный дьявольский вопрос, чего ты хочешь. Ну, Илья, я с вами в корне не согласен. Мое мировоззрение строится на Библии, как на Божьем Слове. И она тысячи, и я бы сказал, не побоюсь сказать, миллионы и даже миллиарды раз проверена судьбами измененными и жизнями людей. Поэтому придумки человеческие типа дьявол у меня не проходит. Вот, не проходит, потому что вы пытаетесь думать, что дьявола нет, а сами же его называете. Вот это прямое доказательство, что вы тоже верите в дьявола. Просто вы приняли какую-то непонятную идеологию, не знаю, восточную или какую-то другую, может быть, пока удобную для вас. И вот вы называете Вселенную и обожествляете ее. Вы даете ей личностные характеристики, что она подумает, она позаботится. А я считаю, что это уже идолопоклонство. Вот какое вы право имеете, вам Бог дал? Бог дал жизнь, Творец. А вы вместо того, чтобы его прославить, называете вместо него Вселенной. Природа, некоторые говорят. Задумайтесь, Илья, об этом, я вам серьезно предупреждаю вас. Вот в чем изъян вашей идеологии. А второй момент. Дьявол – это не всегда тот, который говорит, что ты хочешь. Но я понял, это обращенный вопрос к плоти. Вот кому обращен вопрос? Христос тоже задавал вопрос, что ты хочешь, например, в Артемею, например, другому человеку, который жаждал исцеления, жаждал прощения, жаждал благой, праведной жизни, жаждал того, чтобы общаться с Богом. Вот так наши хотения, они устроены двояко. Такая некая дуальность у нас, к сожалению, она есть. Поэтому время нашего эфира, к сожалению, истекло. Я прощаюсь. До следующего раза. Да благословит нас Господь с миром Божиим. До следующих встреч.